Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала школажизни.ру.
Иван Пазий, рыцари, были они в древней и средневековой Руси? Неизвестно, с каких пор у некоторых ученых сложилось мнение, что вооруженные силы стран Западной Европы и Мусульманского Востока, сражавшиеся в бесчисленных войнах X-XV веков, по структуре своей были абсолютно противоположны. И если боевые порядки крестоносцев возглавляли тяжело вооруженные, закованные в железо и восседающие на одетых в броню конях рыцари, то противниками их выступали легкие конники, стрелки из лука. Но в таком случае, что же выводило на поле боя Русь, которой приходилось отражать нападения и тех, и других? Согласно традиционной точке зрения, только пехоту, набранную из ополченцев и небольшие конные дружины. Им-то и довелось громить азиатских кочевников, орденских, польско-литовских и шведских рыцарей. Отсюда логично вытекало другое суждение. Сторонники его считали, что как только в пределы Руси внезапно вторгался враг, старший из князей обращался к своим подданным, и тут же все способные носить оружие, подчеркиваем, носить, но не владеть им, собирались в столицу, там экипировались и после строевого смотра выступали на позицию. Разгромив неприятеля, они возвращались к мирному труду. Впрочем, и степные конные лучники вряд ли были столь уж грозными, как принято считать. Хорошо обученная пехота, вооруженная длинными копьями, в рядах которой находились еще и стрелки, для них была непреодолима. Другое дело конные рыцари. Мечи, секиры и копья пеших ратников не могли нанести серьезного ущерба бронированным всадникам. И стоило некоторым из них прорвать первые ряды пехоты, как то и оставалось лишь честью погибнуть. Поэтому очевидно, что набранные сбору по сосенке ополченцы не могли рассчитывать на успех в схватке с великолепно подготовленными вояками, каждый из которых в совершенстве знал свой маневр. Если проанализировать соотношение средств нападения и защиты X-XI веков, неизбежно придется сделать парадоксальные выводы. Из них следует, что пехота, занявшая укрепление, успешно отражала атаки легкой и тяжелой конницы, а на равнине становилась добычей и тех, и других. Рыцари громили пехоту и легких конников, но лишь при определенных условиях. Первых – в чистом поле, а вторых – если те почему-то не могли маневрировать и рассредотачиваться, уходя из-под удара. Но почему же тогда войска Востока и Запада сражались с переменным успехом? Это становится объяснимо лишь в том случае, если по уровню развития военного искусства, личному составу, оружию и боевой подготовке они были, если не идентичны, то аналогичны. Но тогда выходит, что и на Востоке существовало рыцарство, а не только иррегулярная конница кочевников. Конечно, разница между войсками Востока и Запада была, и объяснялась она господствующим способом ведения хозяйства. В Европе им было земледелие, в степях Азии – скотоводство. Далеко не каждый европеец отправлялся в бой на коне, зато вождю кочевников ничего не стоило посадить на коней всех воинов. Но в Закавказье и Средней Азии существовали земледельческие феодальные государства, и значит там развивались ремесла и были все условия для появления рыцарства. Русь, волею исторических судеб, оказавшаяся между двух огней, уже в IX-X веках создала сбалансированную армию. Во главе ее были дружины тяжело вооруженных всадников, за которыми шла национальная по составу пехота. Кроме того, в начале X века на Руси появились отряды конных лучников, кочевников, добровольно поступивших на службу к князьям, которые принимали под свой стяг только укомплектованные части. Да, на Руси существовали воины, способные на равных сражаться со своими соперниками из других стран. Если по-прежнему игнорировать это, то придется допустить, что профессиональных вояк-агрессоров побеждали плохо вооруженные ополченцы. Вряд ли стоит сомневаться в том, что в боевой обстановке многочисленное ополчение становится неуправляемым, а уничтожить его хорошие стрелки могут, не доводя дело до рукопашной. Однако летописи свидетельствуют о частых и победных полевых сражениях русских дружин. Что же, все врут календари? Нет, скорее здесь таится косвенная, но высокая оценка военной организации Руси. Кто же дрался тогда в чистом поле? Рыцари? Что ж, следует признать, что произвольное исключение их из нашей военной истории только обедняет героическое прошлое Родины. Русь в своем историческом развитии не была исключением из общего правила, и вооруженные силы, обеспечившие ее территориальную целостность, независимость и культуру, были сходны с армиями ее противников. Ударную силу там и здесь составляли высококвалифицированные всадники-единоборцы. Русское рыцарство не было многочисленным, потому что на огромном пространстве, изобилующем массой естественных преград, было невозможно быстро собрать значительные контингенты. И необходимость принимать первый бой с численно превосходящим противником привела к тому, что у нас к снаряжению подготовки воинов предъявляли особые требования. Наши предки создали в высшей степени оригинальную и действенную систему всенародной подготовки и соревновательного отбора бойцов без отрыва от производства. Выразилась она в форме кулачных боев стенка на стенку, где каждый чувствовал локоть товарища и придерживался строгих правил лежачего не бить, кулак не утяжелять и тому подобное, и всевозможных игрищ с использованием военных парусно-весельных судов, на которых формировались и обучались постоянные экипажи. Отсюда удивительная стойкость, которой отличались русские воины. Итак, мы пришли к выводу, что военные формирования средневековой Руси были аналогичны войскам феодальных государств Востока и Запада, однако качественно превосходили их. И там, и тут существовала особая категория бойцов-профессионалов. Ими были тяжеловооруженные всадники. Автор статьи «Рыцари. Были они в древней и средневековой Руси» Иван Пазий. Текст читал Юрий Берингов.
Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала школажизни.ру. Слушайте и читайте нас на www.школажизни.ру.